Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Добрый вечер. Я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI в прямом эфире программы «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас тема, будем говорить о Польше. О Польше в канун войны и в начале Второй мировой войны, то есть где-то возьмем, наверное, 38-39 годы, может быть, захватим еще какие-то другие периоды. Польша как-то в последнее время появилась опять на поверхности всех исторических изысканий, как ученых, так и порой, могу сказать, с изрядной долей самокритики, порой и журналистов, которые иногда выдают такие версии, что становится не по себе. И для такого вот разговора о роли Польши в конце 30-х годов прошлого века я пригласил сегодня в эфир двух уважаемых людей, которые я вам с удовольствием представляю. Это Анатолий Таркунов, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ректор МГИМО, знаменитого нашего института, университета теперь, да. И Михаил Наринский, доктор исторических наук, профессор того же высшего учебного заведения под названием ГИМО. Обоих гостей объединяет еще одна должность, еще один статус. Оба они члены, я сейчас только главное не сбиться в сложном названии этого органа, члены комиссии по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений.
Правильно.
Я правильно вас понял?
Правильно. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Матвеевич. Анатолий Васильевич, сопредседатель этой комиссии с российской стороны. Михаил Матвеевич, как я понимаю, член этой комиссии. Так что кому, как не вам, разгребать завалы в исторической науке, как в нашей, так и в польской. Ну, да, я должен, конечно же, напомнить номер, по которому вы можете, уважаемые слушатели и телезрители, присылать ваши смски. Это +7 985 970 45 45. И, наверное, тогда приступим к нашей беседе. С чего бы начать? Вот давайте начнем, актуализируем вопрос. По предварительным сведениям, конечно, у нас, когда речь идет о наших властях, ничего заранее 100% неизвестно, но по предварительным сведениям, где-то 31 августа, 1 сентября премьер-министр России Владимир Владимирович Путин по приглашению премьер-министра Польши господина Туска будет находиться в Польше. Ну, понятно, что 1 сентября – это 70-летие начала Второй мировой войны, и в Польше, если и будет Путин, то он, конечно же, будет в первую очередь по случаю вот этой вот годовщины, этого не очень-то радостного, но тем не менее юбилея. У меня к вам вот такой вопрос. Понятно, что премьер, один из лидеров страны, должен ехать у вас с какой-то позицией. Да? Вот в вашем представлении, что вообще, какова должна быть или может быть позиция российского руководства, официальная российская позиция по отношению к событиям 70-летней давности? Кто начнет?
Конечно, трудно говорить за российское руководство.
Ну, но ваше представление.
Я глубоко убежден, что 1 сентября 1939 года – это один из самых трагических дней в истории не только Европы, но и всего мира, за всю историю существования человечества. И, конечно, тот апокалипсис, который начался после 1 сентября, продолжился после нападения фашистской Германии на Советский Союз, который продолжался так долго и был таким чудовищным по своим последствиям, это огромнейший урок для всего международного сообщества. И, конечно, мы еще, к сожалению, до конца, я имею в виду все международное сообщество, не сделали настоящих выводов из этого урока. А вывод, прежде всего, заключается в том, что действовать можно, борясь с опасностью такого масштаба, только сообща, что надо исходить не из узколобого национального эгоизма, а принимать во внимание и интересы своих соседей. И, наконец, что без России, а тогда без Советского Союза, нельзя решить проблемы, связанные с таким мироустройством, которое позволило бы сохранять прочный и надежный мир. И мне кажется, что вот такого рода месседж, он был бы и важен, и полезен для того, чтобы думать о мире сегодняшнем. Конечно, речь идет о том, и о том, что к войне вели очень многие события, предшествующие ей, и иногда сегодня мы...
Извините, я перебью. Говорят, что к этой войне вообще-то в первую очередь вел Версаль еще, да, 18-й год. Оттуда еще началась, там началась Вторая мировая война.
Ну, это, в этом есть известный резон, поскольку, как известно, Гитлер не воспринимал Версальскую систему. И более того, конечно, нацизм руководствовался идеей реванша и европейского, затем и мирового господства, ну, европейского, по крайней мере. И одна из задач, которую ставил перед собой Гитлер сразу после прихода к власти практически, и сегодня на этот счет очень много документальных свидетельств, в том числе его заявлений, было разрушить эту систему Версальскую, к чему он дело последовательно вел. К сожалению, оказалось так, что у него было немало пособников, причем тех пособников, которые и были авторами в свое время этой Версальской системы. Прежде всего идет о Великобритании и о той политике Лондона, которая и привела в конечном итоге к позорному Мюнхену, который по существу полностью разрушил Версальскую систему. Что касается Советского Союза, то при всей, так сказать, критичности нашего сегодняшнего подхода, имея в виду наличие огромного количества документов, я могу сказать, что еще в 1935 году Литвинов говорил и открыто, и закрыто, и в своих телеграммах нашим послам говорил о необходимости не раскачивать Версальскую систему.
Он говорил об этом,
но он был и против того, чтобы раскачивать то, что существовало.
В конце концов, он был снят.
Ну,
Михаил Матвеевич, вам, как такому уже историку, практикующему, да, я задал такой вопрос. Я там сказал какие-то нелестные слова в адрес журналистов, но чтобы соблюсти паритет, я могу сказать нелестные слова и в адрес некоторых историков. Вот в последнее время появились такие версии. Я опять же к тому, с чем Путин ехать в Польшу. Неужели он поедет вот с такими версиями, какие мы могли прочитать вот буквально там в последние дни, недели. Там одна знаменитая статья на сайте Министерства обороны, где написано, что Польша вместе с Японией готовила удар по Советскому Союзу. То есть просто вот бандиты сидели. Поэтому... По делам, мол. Потом уже наш брат отличился, когда, значит, писал тоже, что, или говорил, вернее, что Польша агрессор. Нет, это Польша с Японией, кстати говоря, это журналист, по-моему, да, говорил. Но там, да, в статье историка было, что, собственно говоря, Польша виновата в развязывании Второй мировой войны, поскольку она не ответила положительно на совершенно справедливость претензии Германии на часть польской территории, не дала провести Данцигский знаменитый коридор там, и так далее. Какова позиция наших историков вот, хотя бы в рамках этой комиссии, в которой вы работаете?
Ну, я бы сказал, что вести диалог с польскими коллегами, с польским обществом надо в первую очередь на основах честности и объективности. Должен быть честный, объективный анализ действительно предвоенного международно-политического кризиса, политики Польши, политики Советского Союза. Здесь не должно быть никаких как бы двойных или тройных даже стандартов в оценках. Конечно, польское руководство совершило много ошибок и просчетов в период этого кризиса 1938-1939 годов. В общем, это не секрет, и часть польских историков признает эти просчеты и ошибки. В частности, поведение Польши во время Мюнхенского сговора, когда и кризиса вокруг Чехословакии, когда Польша урвала, так сказать, свою долю добычи, предъявив ультиматум о присоединении к Польше Тешинской Силезии, то есть области Чехословакии. Вот все это было так. Но, тем не менее, надо сказать, что, конечно, требования Гитлера в отношении Польши, которые начали предъявляться как раз после Мюнхена в октябре, 1938 года, и затем были полностью изложены в начале января 1939 года. Это, значит, присоединение Германии Данцига, который был тогда вольным городом под управлением Лиги наций. Это строительство экстерриториальной шоссейной и железнодорожной магистрали через Польское Поморье. И это вступление Польши в антикоминтерновский пакт. И это согласование с польским руководством позиции по национальному, то есть еврейскому для Гитлера в первую очередь вопросу. И, конечно, эти требования Гитлера были направлены на превращение Польши в сателлита нацистской Германии, в полную утрату Польши самостоятельной роли в европейской политике. И с моей точки зрения эти требования никак нельзя назвать ни оправданными, ни справедливыми. Вот и как раз мне кажется, что заслугой польского руководства того времени явилось то, что Польша стала первой страной, фактически, которая отвергла этот гитлеровский нажим, диктат. И 8 января 1939 года на совещании польского руководства в Королевском замке в Варшаве было принято решение именно отвергнуть требования Гитлера, и я думаю, что это делает, в общем, честь тогдашнему польскому руководству.
Михаил Ильич, я прошу прощения, я вас перебью, здесь нам пришли со срочными новостями.
Второй микрофон. 21:18 в Москве, на эхе краткие новости, в студии Марина Максимова. Здравствуйте. Российский президент Дмитрий Медведев считает, что в отношении вопроса про размещение американской ПРО в Европе сделано несколько шагов вперед, которые позволят в итоге прийти к компромиссу между Москвой и Вашингтоном. Цитата: «В нашем совместном с Бараком Обамой документе говорится о взаимосвязи между наступательными и оборонительными вооружениями. Это шаг вперед. Недавно были разногласия», — сказал президент на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США. Американские партнеры также взяли паузу с тем, чтобы сформулировать свою позицию по ПРО. Это тоже шаг вперед по достижению компромисса, подчеркнул Медведев. В свою очередь, президент США Барак Обама уверен в эффективности российского руководства. Мои впечатления следующие. Президент Дмитрий Медведев и премьер Владимир Путин работают очень эффективно вместе. Обама заявил, что он с Медведевым нашел возможность работать друг с другом. Обама доверяет российскому лидеру. Обама также назвал российского премьера искренним, правдивым и глубоко заинтересованным в интересах российского народа. Уже завтра, как ожидается, американский президент проведет переговоры с Владимиром Путиным. Второй раунд консультаций по договору об СНВ российские и американские эксперты начнут сразу после окончания встречи президентов Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Об этом журналистам рассказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он добавил, что Россия и США не смогли достичь конкретных договоренностей по сотрудничеству в области ПРО, но продвинулись в совместной оценке угроз. В совместном заявлении двух президентов сказано, что стороны намерены продолжить обсуждение, которое касается возобновления сотрудничества по реагированию на распространение баллистических ракет. Марина Максимова, служба информации «Эхо Москвы».
Это хорошие новости.
Хорошие новости. С фронтов,
приятные было слышать.
Российско-американского форума. Ну, а мы продолжаем программу «Цена победы». Ну, сегодня вот такой день. Много новостей как хороших, так, к сожалению, увы, печально, и грустных, печальных, да. Какие-то смерти сегодня тоже есть, увы. В первую очередь, конечно, Василий Павлович Аксенов. Но вернемся, тем не менее, к нашему разговору. Перебили нас, Михаил Матвеевич, я даже не помню, о чем мы остановились.
Да нет, я изложил свою позицию, я говорил о том, что Польша стала первой страной,
фактически,
да.
Ну, кстати говоря, да, не только.
Кстати, диктат, да, Гитлера,
кстати говоря, и Черчилль тоже, по-моему, в своих мемуарах он писал о глупости польского руководства, о том, сколько они сделали глупых поступков накануне войны. Но это никак, наверное, не оправдывает то, что произошло 1 сентября.
Сначала
23 августа.
Польское руководство сделало много ошибок, но, тем не менее, все-таки агрессию развязала нацистская Германия. Я думаю, мы ни в коей мере не должны смазывать этот факт. То, что именно гитлеровская Германия стала агрессором, именно она выступала за перекройку европейских границ, именно она осуществляла экспансию в Европе, это собственно, отрицать но, было бы очень трудно.
А, извините, я просто хочу уточнить у Михаила Матвеевича, когда он сказал, что Гитлер хотел из Польши сделать сателлита своего. А вы думаете, он реально хотел сделать? Он же везде все время, вот, во всем случае, уже в воспоминаниях, появившихся после войны, естественно, везде приводятся его слова, что вообще Польша не должна существовать.
Знаете, я сейчас не могу просто подробно развивать эту аргументацию, но последние исследования вот российских историков, они доказывают, что Гитлер в начале 1939 года хотел в первую очередь вести войну на Западе. И в этом варианте гитлеровских планов Польше отводилась роль именно такого надежного тыла на Востоке, именно сателлита и подчиненного гитлеровской стратегии государства.
Ну, не только тыла. Не только тыла. Вообще предполагалось, что в случае превращения Польши в немецкого сателлита, польские войска будут участвовать в боевых действиях вместе с германскими на Западном фронте. Во всяком случае, такого рода рассуждения у Гитлера были на всяких закрытых встречах. Но я должен сказать, поскольку вы упомянули и 23 августа, я должен сказать, имея в виду пакт Молотова-Риббентропа, я должен сказать, что рассматривая события августа 1939 года, мы должны не забывать о том, что часть польского руководства, в частности Йозеф Бек, который был министром иностранных дел, вел достаточно активные и длительные переговоры с представителями германского руководства. Не только он, но и другие польские руководители. Но он был как бы выделен специально для этой роли, ну, к тому же это министр иностранных дел. И многочисленные его встречи с руководителями Рейха, в том числе с Гитлером, с Герингом. Кстати говоря, Геринг был определен Гитлером как
переговорщик
с Польшей. Естественно, вызывали в Москве не только тревогу, но и колоссальные подозрения в отношении подлинных намерений Варшавы.
А какие там уж подозрения, если был официальный договор о ненападении между Польшей и Германией? Потом Германия его разорвала, да? Но, тем не менее, он с какого-то...
Ну, договоров-то много было, были договоры.
Но я бы поддержал Анатолия Васильевича в том плане, что Гитлер на каком-то этапе рассматривал Польшу еще и как заслон против Советского Союза, как еще и барьер на Востоке.
А почему все поменялось в августе?
Вы знаете, вот мы были недавно с Михаилом Матвеевичем на конференции, которая проходила в Варшаве, была организована по инициативе МИДов трех стран. Российского МИДа, МИДа ФРГ и МИДа Польши. И она собрала очень представительную компанию историков, специалистов по Второй мировой войне из разных стран, и европейских, и из США. И открывая эту конференцию, кстати, открывал Качинский, который вечером устроил прием, и это очень интересно отметить, что на приеме президент Качинский, президент Польши Качинский, на приеме, который он вечером устроил в дворце президентском, он, выступая, сказал, что вот сегодня до сих пор некоторые польские специалисты, историки рассуждают о том, а что, может быть, надо было вступить в союз с Германией Питер. Тогда, и тогда была бы другая судьба у Польши. То есть даже сегодня, через столько лет, эта возможность упоминается, в том числе на самом высоком уровне. Так вот, я хотел бы сказать, что открывая...
Ну, Качинский вообще человек своеобразный.
Ну, он президент, и он, тем не менее, об этом сказал публично. Публично.
Да, официально.
Под телевизионные камеры. Но открывая эту конференцию, один из открывавших эту конференцию, вице-президент Польской академии наук Мазилевский, очень правильно, на мой взгляд, отметил, что надо попробовать поставить те фигуры, которые тогда принимали решения, в обстановку, когда мы говорим, в обстановку того времени, и исходить из того, что это было за время. Вот вы представляете, в Москву постоянно идут телеграммы. Причем, как известно, и дипломаты, и разведчики работали неплохо в предвоенное время. Относительно того, что между Варшавой и Берлином идут постоянные контакты, обсуждаются вопросы, которые связаны с возможным сотрудничеством, в том числе имеющим антисоветскую направленность. Причем эти телеграммы шли из Берлина, из Варшавы, из третьих стран. И думаю, что в скором времени, много уже документов сегодня, но в скором времени еще, наверное, появятся документы.
Ну, относительно недавно ведь наши, по-моему, рассекретили какие-то документы, относящиеся к Мюнхену, во всяком случае, да?
И в том числе...
Вот, разведсообщения.
ФСБ, да, ФСБ. Да, 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 и в том числе относительно контактов, плюс которые этому, были. Они будут опубликованы
Анатолий Васильевич,
вскоре.
К этому я бы добавил, что традиционное было еще восприятие Польши в Москве как недружественного государства. И, в общем, это было обосновано историей советско-польских отношений.
Да, в 30-х. Может быть, даже и российско-польских, нет, может быть, 1612 года. Нет,
ну, скорее все-таки это уже событие новейшей истории, послевоенной,
войны. Ну, советско-польская война.
Да, несомненно.
И развитие отношений в 30-е годы, когда.
Конечно, у советского руководства были очень серьезные сомнения относительно подлинных намерений Варшавы. Это надо иметь в виду. Это никак не так сказать, обелить. Конечно, и не оправдывает пакт с Гитлером, потому что в любом случае, как мне представляется, здесь это не было ни стратегической, ни тактической победой. Во-первых, Кремль и Сталин лично лишался свободы маневрирования, которая, в общем-то, очень была нужна в этот момент. Но, с другой стороны, те опасения, которые существовали в Москве, мне понятны.
Вы знаете, хотя существует, конечно, наверное, правильно существует такое выражение, что история не знает сослагательного наклонения, да? Но вот если просто представить себе такой сценарий, ведь Москва была обижена, что ее не пригласили в Мюнхен, да, в 1938 году.
Не просто обижена, она фактически оказалась в состоянии такой полуизоляции, да. Угрозы.
А если бы пригласили бы, поехали бы, участвовали?
Вы знаете ведь, как Мюнхен собирался, да?
Знаю.
Это же все в последние минуты решалось.
Да.
Поэтому не уверен, что поехал бы и принимал бы участие.
Ну, это не такой вопрос, конечно. Не могли пригласить, потому что Гитлер был категорически против. Он бы, думаю, не поехал, если бы был приглашен.
Вообще, да, созывал фактически Гитлер. Эту,
конечно. Муссолини с подачи Гитлера, все это, в общем, было же
разыграно. Все предложения повторил.
Да.
Туда даже
я
чехов не пустили.
Я не думаю, что это было возможно, поэтому обсуждать этот вариант.
Но мне кажется, лучше всего Мюнхен охарактеризовал французский социалист Блюм, который сказал, что после Мюнхена все в Европе почувствовали огромное чувство стыда и облегчения, потому что все, конечно, боялись войны и помнили слишком хорошо о Первой мировой войне.
Ну, вот мне кажется, мы об этом, конечно, сумеем уже поговорить после небольшого перерыва там на новости, но сейчас я просто скажу, что мне кажется, что, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что Мюнхен, это, конечно, безумная ошибка, там, преступление, как угодно можете это называть, но они ее совершали ради мира, ради сохранения мира. Они неправильно действовали, но хотели любой ценой, хотели мира.
Британские и французские руководители очень
безусловно.
Боялись новой большой войны, ее не хотели.
И они, это знаменитое, я привез вам мир, там на много поколений, да, то, что там Чемберлен. Да. А вот 1939 год, это уже договор, который приводил к войне, а не к миру. Но об этом мы поговорим через несколько минут после небольшого перерыва.
Программа «Цена победы». И телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию. В прямом эфире программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И напомню, что у нас в гостях Анатолий Таркунов, ректор МГИМО, и Михаил Наринский, профессор МГИМО. Оба члены. Снова сейчас попробую выговорить. Комиссии по сложным вопросам, вытекающим из истории российско-польских отношений. Причем Анатолий Васильевич Таркунов, сопредседатель этой комиссии, а с польской стороны Ротшильд.
Да, Ротшильд, бывший министр
иностранных дел. И Михаил Матвеевич Наринский, член этой комиссии, доктор исторических наук. Ну что ж, будем все ругать Польшу. За ее поведение перед вами.
Мы совершенно ее не ругаем, нет. Как раз как историки мы пытаемся просто дать объективную оценку. Кстати говоря, тот же Юзеф Бек, который я упоминал до этого, ведь он сказал потрясающие совершенно слова, что в мае 1939 года он сказал, что, конечно, мир исключительно важен, но честь дороже.
Да,
и вы знаете, что я думаю, он очень тяжело переживал свои контакты. И то, что он был втянут в эти контакты. Потому что когда польское правительство эмигрировало в Румынию, ведь он отказался от пищи, и у него, в общем, случились большие проблемы с его психическим состоянием. В результате он очень быстро скончался. Мне кажется, что в известной степени он ощущал вину огромную за то, что он не сразу, во-первых, доложил польскому руководству о том, что предлагали немцы, что им предлагалось в Берлине. И он полагал, что это такая игра, которую можно будет долго продолжать. А не получилось то, что немцы ожесточались. И в конечном итоге эти переговоры были закончены вот так, как они были закончены. Началась война. Через несколько месяцев.
Ну да. Ну вот все-таки давайте так вот только вот поставим точки над некоторыми «и». Ну, я думаю, что здесь даже, наверное, нечего комментировать по поводу, наверное, все-таки бредовое вот это утверждение, которое недавно прозвучало о том, что Польша вместе с Японией готовила какой-то заговор против СССР, старалась напасть на СССР. Здесь нечего комментировать, Михаил Матвеевич.
Нет комментариев.
Нет комментариев, да.
Какая-то очень странная идея, хотя... Ну, понимаете, может быть, она относится к...
к идее просто присоединения к антикоминтерному
началу компакту. 20 века, скажем, вот, до революционной России, когда действительно были, скажем, элементы такого сочувствия между финнами и японцами. Вот Финляндия сочувствовала Японии, которая воевала против России в Первой мировой войне. Но чтобы какие-то были...
Забыли.
Да, ну, я думаю, знаете, здесь о чем идет речь? О том, что на каком-то этапе, о чем говорил Михаил Матвеевич, Берлин предлагал Польше присоединиться к антикоминтерновскому пакту.
Да.
А это уже посредственно, членом, да. Да, а уже посредственно вот через это такие выводы. Да,
но, тем не менее, такие
никаких
заявления
такие. Никаких документов.
Но Польша, надо сказать, все время отвергала эти попытки Берлина втянуть ее в антикоминтерновский пакт. Надо отдать должное польским руководителям.
И второе, вот меня пугает, откровенно скажу, вот это вот все более и более распространяемая у нас точка зрения, согласно которой, что, собственно говоря, претензии Германии к Польше были вполне обоснованными.
Конечно, никаких оснований такого рода претензий не было.
Как две части, разделенная Германия, да, две части. Ну, что просили? Ну, коридор просили, чтобы связать две части Германии, две части одной страны.
Ну, во-первых, Германию, Данцик все-таки имел особый статус.
Да.
А потом ведь речь шла о создании и железной дороги, и шоссейной дороги, которая входила бы в юрисдикцию Германии и подчинялась бы юрисдикции Германии, а уж никак не Польши.
Экстерриториально.
То есть растекалась бы просто польское государство.
Польши, да. Это
да, и, конечно, Польша с этим никак согласиться не могла.
Ну, потом это была часть вообще гитлеровской политики, направленная на доминирование в Европе. Ее же нельзя вырывать из контекста всей политики нацистской Германии.
А если еще вот попробовать погадать, а если бы Польша согласилась, как, собственно, то, что на тот вариант, который, собственно говоря, произошел с Чехословакией, да, в 1938 году.
Это печально.
Была бы война?
Была бы.
Все равно была бы.
Абсолютно.
Была бы.
Это стратегия, продуманная, долговременная Гитлера. И, конечно, война бы была, несомненно.
Также, кстати.
И
как...
Польша бы не сохранила свою независимость ни при в коем
любом
случае.
Ну, при Чехословакия, любом ведь судьба Чехословакии-то известна, что перестала существовать в марте.
Сначала-то речь шла только о Судетской,
ну,
области,
да,
а закончилась.
Это 1938, а в марте 1939 уже, да, протекторат.
Полностью,
возник,
да.
Собственно говоря, нет, Тешин раньше, да. Отдали.
Нет, Тешин 30 сентября поляки предъявили.
38 года. И 1 октября, по-моему, они получили.
Октября,
да.
38
а в 39-м уже полностью.
А в 39-м просто Гитлер
там же еще какие-то куски к Венгрии отошли.
Отошли, да.
Отошли.
Закарпатье.
Да.
Прикарпатская
Словакия, да.
Прикарпатская...
Часть Словакии.
Южная часть Словакии.
Южная часть Словакии.
Давайте, может быть... да, нет, я все-таки еще хочу вернуться к вашей комиссии. Вот в рамках вашей работы, я не знаю, насколько она интенсивная, но тем не менее, у вас есть взаимопонимание с польскими историками? Или это сплошные расхождения, и вы не можете найти точки
взаимопонимания? К счастью, у нас есть взаимопонимание в том, что с польской
какие
стороны...
Вопросы, по каким вопросам вы не можете договориться? Это что, Катынь?
Ну, вы знаете, мы готовим, осенью выйдет очень большая публикация, связанная со сложными, непростыми вопросами, вытекающими из нашей истории. И по существу там будут рассматриваться все вопросы, начиная с войны 1920 года, судьбы советских военнопленных в Польше, причем и до конца 80-х годов. Причем мы договорились, что по каждому вопросу будет две главы. Одна будет написана нашим российским специалистам, историкам, вторая будет написана польским историкам.
Два параллельных текста.
Два параллельных текста и два взгляда на одну и ту же проблему. Но должен вам сказать, что в ходе обсуждения мы находим, что у нас много близких подходов к оценке тех или иных событий. У нас очень конструктивно идет дискуссия с польскими историками, поскольку это историки. Конечно, мы понимаем, что любой историк так или иначе политизирован, но если это настоящий историк, если он работает с документами, и если он объективно сравнивает свою позицию, вытекающую из анализа этих документов, с позиции своего партнера, то с такими историками разговаривать можно.
Возвращаясь к тем сюжетам, которые мы сегодня вот с вами обсуждаем, есть, пожалуй, один такой спорный вопрос явный. Это смог ли бы Гитлер начать войну против Польши, если бы не было Советско-Германского пакта 23 августа 1939 года. Вот по этому поводу есть некоторые расхождения, потому что большинство российских исследователей считает, что все равно. Другое дело, что пакт создал для него более благоприятные условия. Потому что Гитлер был гарантирован от вмешательства Советского Союза в эти события, а он как раз хотел как можно больше изолировать Польшу. Это была одна из задач.
А вот здесь нам один из наших слушателей, скорее всего, поскольку это первым, напоминает еще об одном эпизоде. Насколько реально, спрашивает он, утверждение, что Польша не позволила СССР исполнить договор о взаимопомощи с Чехословакией. Ну, то есть не хотела пропустить.
Это так и есть? Абсолютно.
Причем она занимала жесткую позицию. Я знаю, что это достаточно спорный вопрос, в случае некоторые историки, которые свои там исследования проводили. Во-первых, там очень много еще закрытых документов по этой теме. И что есть такая точка зрения, что Советский Союз скорее делал вид, что он готов прийти на помощь.
С моей точки зрения, в общем, без просьбы Чехословакии и без выполнения
Какие-то контакты были у Бенеша с Москвой.
Того условия, что Франция должна была оказать помощь. В общем, конечно, вмешательство Советского Союза в эту ситуацию мне представляется нереальным, и большинство российских историков в этом сходится, что вмешательство без просьбы самой Чехословакии, без какой-то позиции благожелательной Франции, скажем, это было, в общем, нереально.
Польша действительно не позволяла?
Польша действительно категорически была против любого прохода советских войск через польскую территорию. Не только во времена чехословацкого кризиса, но даже в августе 1939 года.
А были намерения у советских войск прийти на помощь?
Во всяком случае, французы в августе 1939 года специальную миссию даже посылали в Варшаву. Такой капитан Бофр ездил уговаривать польских руководителей согласиться на проход Красной Армии через территорию
Польши. Было одно обязательное условие у Москвы, что Франция должна будет принять непосредственное участие тоже в защите Чехословакии, выполняя свои обязательства.
Я уже говорю даже про август 1939-го, когда были эти тройственные переговоры англо-франко-советские.
Вот еще мы делаем сейчас минутную паузу на новости, которых сегодня очень много, поэтому мы не можем от них отказаться. И после чего продолжим еще, будем завершать нашу беседу.
«21.45 в Москве. На эхе краткие новости. В студии Марина Максимова. Здравствуйте. Совместное заявление ПОПРО президентов России и США изначально не готовилось. Его появление означает готовность к сотрудничеству в этой сфере, заявила журналистам пресс-секретарь российского лидера Наталья Тимакова. По ее словам, президенты приняли решение подготовить этот договор непосредственно в ходе встречи тет-а-тет в Кремле. Соглашение о военном транзите в Афганистан, которое было подписано сегодня по итогам переговоров президентов России и США в Кремле, шире по своему содержанию, чем аналогичные документы, которые Россия подписала с другими государствами. Этот документ дает более широкие возможности для сотрудничества, сообщил Интерфаксу источник в российской делегации. Договоренности о военном транзите США через территорию России, которые достигнуты в ходе визита президента Барака Обамы в Москву, станут большим политическим соглашением. Такое мнение в эфире нашей радиостанции выразил постпред России 13 Госдепа Дмитрий Рогозин. По его словам, речь идет о том, что американцы просили сразу после того, как Обама стал президентом. Между тем, Рогозин отметил, что о личном составе, о том, что он должен перебрасываться на территорию Афганистана, речи не идет. Из-за визита в Москву президента США Барака Обамы завтра в городе будет временно перекрыт ряд улиц. В ГИБДД обещают, что движение автомобилей будет прерываться на минимально возможное время для проезда кортежа президента. Сложности с проездом могут возникнуть днем на Кутузовском проспекте, Рублевском шоссе. Марина Максимова, служба информации, «Эхо Москвы».
Спасибо за новости, но мы опять в историю. Давайте немножко поотвечаем на те вопросы, которые просто пришли во время эфира. Считают ли, вот это кстати, интересно, считают ли поляки, поскольку вы общаетесь, СССР таким же агрессором, как и Германия? Чем отличается оккупация Восточной Польши от оккупации Западной? Федор из Красноярска спрашивает.
Ну, честно скажите, есть просто разные поляки. Ну, кто-то понятно. Считает, кто-то не считает. Но что касается Восточной Польши, вообще хочу напомнить, что это Западная Украина и Западная Белоруссия. И тогда, когда-то были. И вообще-то линия Керзона, линия она должна Керзона, была проходить несколько западнее, чем получилось на самом деле. И потом напомню также, что на этой территории проживало 13 миллионов. По разным оценкам поляков там было от 1 до 5 миллионов. Скорее всего, 3 миллиона. Остальные это были белорусы и украинцы, представители других национальностей, но не польская национальность. Конечно, конечно, отличается. И отличается, это поляки прекрасно понимали. Ведь когда советские войска входили в Западную Белоруссию и Западную Украину, то командование польской армии дало специальную команду своим войскам не вступать в боевые действия с советскими войсками. Хотя боевые действия были, тем не менее, но такого рода команда поступила от главнокомандующего.
Я еще хотел...
Понимание было и у поляков.
Я бы еще хотел вернуться еще...
Не было объявления войны, ни с одной, ни с другой стороны. Поэтому
я бы еще хотел вернуться еще к одному
пункту. Какие-то отличия были.
Вот когда мы вот до небольшого нашего перерыва на новости говорили о тех исторических моментах, вокруг которых там возможны разночтения и разные взгляды. Я, конечно, мне нужно было вас спросить о Катыни.
Вот откровенно вам скажу, что мне кажется, что у нас есть разночтения, может быть, ну, с точки зрения того, какие еще должны появиться архивные документы, как, так сказать, подходить сегодня к вопросу претензий некоторых родственников погибших в этих лагерях, их три лагеря было. Но с точки зрения оценки у нас, например, комиссии нет. Мы признаем, что это преступление.
Ну, что сегодня мы российское должны... руководство тоже признало.
Конечно, несомненно, да. И что, конечно, мы должны делать все возможное, чтобы сохранить память о тех, кто там погиб. Кстати говоря, там ведь погибли не только поляки. Там похоронены и русские, и белорусы, и украинцы, которые были репрессированы. Это наше общее горе, общая беда. И надо отдавать должное этим людям, охранять память о них, сохранять памятники в достойном виде. Вот мне кажется, что это было бы самое правильное сегодня.
А чего, что польская сторона хочет?
У нас есть общее понимание, собственно, того, что это действительно сталинское преступление, и есть общее понимание того, что те поляки, которые погибли и в Катыни, и в других местах их захоронения и гибели, что это жертвы именно этого сталинского преступления. Значит, тут есть некоторые спорные моменты в отношении того, как с правовой точки зрения квалифицировать эти деяния. То есть признавать ли их, этих поляков, жертвами политических репрессий и насколько их можно реабилитировать. Как вы знаете, вопрос о реабилитации вообще сложный для нашей юстиции, если не было никакого приговора, так сказать, судебного.
А там приговора не было?
Не было никаких приговоров. Там были списки и решения троек.
Ну, вот я вам скажу откровенно, что мне кажется, когда речь идет о таких отдаленных исторических сюжетах, вопрос о реабилитации, на мой взгляд, юридически вообще звучит странновато. И вообще, даже вот сейчас, когда принимаются какие-то решения о реабилитации давно ушедших людей, да, я это имею в виду.
Следствие, да, следствие у нас же прекратилось.
Прекратилось,
по Катыни,
да.
Причем там формулировка прокуратуры была, по-моему, за смертью жертв, да, что-то такое, по-моему, типа этого.
Ну, дело в том, что полякам передано было огромное количество архивных материалов, и Институт национальной памяти эти материалы издал. Это многотомные издания. Причем, кстати, во многих изданиях участвовали и наши представители.
Да.
Было издание тоже трехтомное, по-моему.
Четыре тома, которое
было при содействии ФСБ издано. И, в общем, картина есть достаточно ясная. Но другое дело, что вы знаете, наверное, есть точка зрения, что, так сказать, и немцы тоже приложили свою руку к уничтожению поляков.
По поводу преступлений немцев, я думаю, наверное,
я имею в виду на этих территориях. И появляются документы время от времени, что, наверное, вполне возможно. Но я, поскольку, наверное, поляки на этих территориях оставались, в том числе бывшие пленные, но я должен напомнить, что вообще в плену в Советском Союзе оказалось несколько сотен тысяч человек. Военнослужащих польских, да.
240 тысяч.
Хочу в связи с этим также напомнить, что на территории именно Советского Союза было создано три польских армии. Это армия Андерса, которая перебралась затем на Запад и воевала вместе с союзниками против Германии. И сначала была создана дивизия «Костюшка», а потом две польских армии, которые очень активно воевали.
Одна, по-моему, это легенда или нет, что одна куда-то в Иран ушла.
Нет, это Андерс.
Вот и армия Андерса.
Нет, первая армия Андерса, она по договоренности с польским эмигрантским правительством через Иран была выведена на Запад и воевала там. А вот две польские армии, ну, начиная с дивизии «Костюшка» сначала, она была создана, они воевали на восточном, для немцев восточном фронте, для нас на германском фронте. И более того, поляки участвовали в параде Победы. Представители этих двух армий участвовали в параде
9 мая, он был в июне.
Да. В июне.
Почему не говорите, вот странный вопрос, почему не говорите, что в сентябре 1939 года СССР ударил с востока? Ну, ударил 17 сентября, это кто же это не знает, да, это естественно, ну, это не естественно, вернее, это само собой разумеется.
Ну, это общеизвестный факт, и да. Его никто не отрицает, собственно, да. Только по разной
вот
квалификации и оценке.
Вопрос где-то здесь он был. А, вот здесь вот нас просят, Евгений просит, расскажите про Гляевицкий инцидент. Это провокация или мистификация?
Это чистой воды провокация, и причем придумано это все было, инициатива была самого Гитлера, называлась это операция «Гиммлер». И речь идет о том, что в маленьком этом городишке Гляевице находилась радиостанция, на которую якобы напали поляки.
Да.
На самом деле, вообще-то, это очень жестокая история, потому что были собраны заключенные из немецких.
Переодеты.
И всех потом, более того, они в документах назывались консервами. Угу. Их всех потом уничтожили, всех до одного. Для того, чтобы не было свидетелей вот этой жуткой совершенно провокации. Ну и, как вы помните, было объявлено о том, что неспровоцированное нападение поляков
на немецкое.
Ну, они прокричали несколько фраз там на польском языке по радио, так сказать, что это пошло.
Двухминутная речь была, или там даже меньше, да. По радио, и это послужило оправданием для немцев, объяснением.
Так, насколько реальные, это мы спрашивали уже. А вот Виталий Стул спрашивает, а в каком году был разработан план нападения на Польшу? Он, видимо, имеет в виду германский план нападения на Польшу.
Ну, германский план нападения на Польшу, план Вайс, начал разрабатываться в апреле 1939 года. В конце апреля командующий сухопутными силами Германии Браухич уже представил Гитлеру план операций, достаточно подробно разработанный. Так что вот в этот период, с апреля и до лета 1939 года разрабатывался план.
Естественно, что в этих планах участие СССР никак не предусматривалось, поскольку переговоры начались уже летом.
Более того, я вам должен сказать, что в это время, когда разрабатывался план Вайс, насколько я помню, в марте даже начал разрабатываться.
Ну, в конце марта.
Сразу после Чехословакии.
В конце марта, в начале апреля.
После того, как мы закончили они полностью.
еще речь не шла даже о переговорах с Советским Союзом, о возможности заключения такого рода пакта. Эта идея возникла позже. Нет,
на
лето немецких возникло. Дипломатов, прежде всего.
У кого? Пакт СССР?
Да.
А не у Сталина, когда он Канделаки послал в Берлин?
Это было в середине 30-х годов, это уже был пройденный этап. Миссия Канделаки.
Вообще, это идея мидовских, немецких мидовских дипломатов.
Пакт.
Да. Они именно эту идею проводили. Да, они эту идею проводили. Активным сторонником был посол в Москве.
Ну, Молотов, надо сказать, приложил тоже руку к этому политическому сближению, потому что он 20 мая в беседе с Шуленбургом заявил, что для того, чтобы подкрепить наши экономические связи, нам необходимо политическое сближение. Так что, конечно, Молотов был активным сторонником этого пакта. Я думаю, что поворот в советской политике произошел где-то в конце апреля, в начале мая 1939 года. Потому что 21 апреля у Сталина было совещание, в котором участвовали Сталин, Молотов, Потемкин. И там как раз Молотов говорил о необходимости сближения с Германией.
Скажите коротко, у нас осталось буквально 30 секунд, ваши все-таки впечатления. Но в конечном итоге вот эти все исторические споры, мы сумеем разобрать все эти завалы с поляками? Или так мы вечно будем спорить, кто прав, кто виноват?
Ну, история же, исследование истории остановить невозможно.
Это правильно.
Будут новые появляться материалы архивные, и какие-то споры будут продолжаться. Но важно, чтобы эти споры были между историками, чтобы не было исторической политики и политизации истории до такой степени, как сегодня это существует.
Да, и чтобы человек не доходило до комиссии.
Как показывает опыт нашей комиссии, историки могут договориться вполне.
Спасибо. Мы договорились. Это были у нас в гостях Анатолий Таркунов и Михаил Наринский. Вел программу Виталий Демарский. До встречи через неделю.
Всего доброго.
Павел Федорович Батицкий, советский маршал, герой Советского Союза, после войны занимавшийся противовоздушной обороной и лично приведший в исполнение приговор Лаврентию Берии. Пожалуй, последний факт традиционно обращает на себя больше внимания, чем все иное, сделанное Батицким. События, обросшие немыслимым количеством легенд о том, что и кем якобы было сказано, как вел себя Берия, как вели себя военные, приводившие приговор в исполнение. Как бы то ни было, но факт остается фактом. Курок нажимал именно Павел Батицкий. Все остальное уже из разряда общей статистики. Бои на Северо-Западном фронте в начале войны и участие в Берлинской и Пражской операциях в ее завершающей стадии. Окончание военной академии Генштаба, золотой медалью и службы в войсках ПВО. Батицкий – крестный отец советской противовоздушной обороны. Он начальник штаба Московского района ПВО, затем занимается налаживанием систем ПВО во время войны в Китае. До конца жизни этой проблематикой он и занимается. В разных должностях. Так, например, с июля 1966-го в ранге замминистра обороны СССР Батицкий, главнокомандующий войсками противовоздушной обороны страны. Маршал Березов называл Батицкого волевым настойчивым командиром, проявляющим иногда высокомерие, излишнюю горячность и недостаточную выдержку в обращении с подчиненными. Как подтверждение вспыльчивости, причиной его ухода с поста главнокомандующего войсками ПВО. Он освобожден от должности по собственному рапорту из-за несогласия с реформой ПВО.
Программа «Цена победы». Тема передачи